говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемичева. И сегодня у нас такая интересная тема, хотя и не совсем бесспорная. Дело в том, что, как известно, завтра Европы и теперь уже и России отмечается Всемирный день матери. И вот кроме того, что мать – это то, что перед нашим взором встает с младенцем на руках, такая достаточно молодая и полная сил женщина, мать – это еще и человек достаточно пожилой, тот, который сопровождает нас большую часть жизни и которому мы обязаны оказывать моральную, психологическую поддержку тогда, когда им уже за 65 и более. То есть речь сейчас пойдет о людях старшего пожилого возраста, о том, как происходит изменение в человеческой психике в этом возрасте, что нормально, что нет, и что такое депрессия пожилого возраста, и как с ней бороться. У нас сегодня в гостях Мария Ильинична Злотник, психолог, гештальт-терапевт, ведущая долгосрочной службы психологической поддержки людей пожилого возраста. Она еще и сотрудник научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. По телефону в нашем разговоре принимает участие Елена Игоревна Сокольчик, главный врач клиники Московского научно-практического центра наркологии, врач-психиатр, кандидат медицинских наук. И кроме того, у нас в студии Михаил Викторович Голубев, врач-психотерапевт, тоже кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела медицинской психологии Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии. Итак, вот все втроем, я надеюсь, мы сможем рассказать нашим слушателям о том, как правильно построить отношения со своими уже пожилыми родителями, с тем, чтобы это было наиболее для них удобно и комфортно. И в связи с этим у меня первый вопрос к вам, Мария Ильинична. Вот возрастные изменения в психологии человека, в психике человека, это естественный процесс? Это нормально, что человек меняется, и меняется иногда достаточно сильно?
Да, конечно, это естественный процесс. С течением жизни в человеке происходят разные изменения, и в старческом возрасте, в пожилом возрасте изменения тоже особенные и нормально происходящие, ожидаемые.
И в чем эти изменения прежде всего выражаются?
У человека накопилось много жизненного опыта, много очень важных переживаний, и изменения в том, что человек начинает больше осмысливать свою жизнь, стремится передать эти свои переживания и смыслы другим людям.
То есть вообще этот период жизни можно назвать периодом осмысления?
Да, конечно.
И это очень важный период, который нужно пройти максимально полноценно, насколько я понимаю. Вот, Михаил Викторович, насколько я знаю, вы в своей практике тоже работаете с пожилыми людьми и даже по этому поводу пишете статьи, по каким я вас и вычислила. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, врача-психотерапевта, какие именно изменения в поведении, в психологии человека в пожилом возрасте особенно важны, особенно должны быть учитываемы более молодыми членами семьи?
Да. В поле моего зрения попадают люди, которые уже страдают чем-то, каким-то эмоциональным расстройством. Часто это как раз депрессия или тревожное расстройство. И они, безусловно, нуждаются в поддержке, во внимании своих близких, родных, во внимании детей, внуков. Но так легко сказать вот это внимание в то время, когда уже при постоянном общении возникают какие-то проблемы во взаимоотношениях. То есть что нужно? Нужно обратить внимание вот на эти взаимоотношения, на разрешение этих проблем, чтобы научиться устанавливать какой-то диалог со своими родителями, чтобы лучше их понимать.
И это важно не только родителям, но и нам самим. Елена Игоревна, вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот Михаил Викторович говорил о депрессиях, какой вообще процент депрессии пожилого возраста можно как бы сказать, что вот он есть уже настоящий такой клинический?
Ну, на самом деле, этих статистических данных, к сожалению, не существует, но, в принципе, поскольку я когда-то занималась этим, вот считайте, прям профессионально, я могу сказать, что большинство людей пожилого возраста имеют проблемы... Алло.
Да, мы вас слышим.
Имеют проблемы с жизнью, с настроением, с одиночеством, с приобретениями в пожилом возрасте, потому что с точки зрения геронтопсихиатрии, вот, по сути дела, после 40 начинается уже возраст обратного развития. Это совсем еще не пожилой человек, это человек среднего возраста. Но когда мы называем вот людьми пожилые, старые, как-то нехорошо это. Мне даже на себя это не всегда хочется переворачивать. Это образ, возраст обратного развития. Когда человек переосмысляет свою жизнь, это, пожалуй, даже хорошо, потому что он умеет это делать, он умеет приспосабливаться к ситуации. Но на самом деле приблизительно всего 5% населения, которым можно поставить, ну, трудно сказать, что диагноз, но можно отнести их к категории людей, у которых развивается так называемая старческая мудрость. Они понимают, как оценивать окружающую ситуацию, как относиться к своим собственным родственникам, детям, внукам, близким, соседям. А все остальные, они, по сути дела, вот, переходят в категорию риска. Они не умеют приспособиться к возрасту обратного развития. И эти люди попадают часто в руки терапевтов. Они сидят у врачей в поликлиниках, много времени там проводят, потому что проблемы психического характера, они переходят на уровень соматики.
То есть то, что называется психосоматика, да?
Совершенно верно. Вот они сидят у людей, они начинают, то есть врачей, они отнимают у них время, они болеют. Часто доктора общего профиля назначают им препараты, которые... Ну, с их точки зрения, могли бы помочь людям вот в возрасте уже там, ближе к пенсионному или
65 даже и выше, возраста. Да.
Ну да, ну 60 считается грань. Вот считается, что старый человек это 60 уже лет, после 60. А на самом деле им больше бы помогли врачи-психоневрологи, психиатры, психотерапевты, психологи. А вот они в наши руки не попадают, потому что считается в нашем обществе, что это стыдно.
Спасибо, Елена Игоревна. И вот это действительно очень важно, то, что во многих случаях гораздо лучше поможет врач с психологическим или психиатрическим образованием. Но сейчас мы должны прерваться на анонс.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Идем куда-то.
И вот мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что в эфире программа «Ваше здоровье». Она посвящена психологическому здоровью людей пожилого возраста. Вот Елена Игоревна сказала о том, что очень часто пожилые люди, испытывающие определенный дискомфорт от жизни, грузят своими недомоганиями врачей общей практики, терапевтов, тогда как на самом деле им бы лучше было бы попасть на консультацию к психологу или к психотерапевту. Кстати, у меня вопрос. Вот, а разница-то есть, психолог или психотерапевт? Кому лучше, как вы считаете, Мария?
Это две разные вещи в нашем российском обществе. Психотерапевт – это врач, то есть человек, имеющий врачебное образование. А психолог – это человек, имеющий психологическое образование и не имеющий медицинского врачебного образования. Поэтому это два разных направления работы в нашей стране.
И как врач-психотерапевт, что нам добавит, ну, Михаил Викторович?
На самом деле это одно и то же в том плане, что как врач-психотерапевт, так и психолог, он на самом деле тоже психотерапевт. Он занимается психотерапией, и такая принципиальная разница между вот такого рода специалистами, то, что врач назначает еще лекарства.
Он может выписать тезапам, а психолог не может.
Да, а психолог, он не назначает лекарств, но он тоже занимается психотерапией.
Ну вот как вы скажете по поводу вот этого кардинального различия, назначать или не назначать лекарства? Насколько оправдана вот такая лекарственная терапия сниженного настроения у пожилых людей?
Ну, на мой взгляд, конечно же, оправдана. И ни в коем случае не стоит противопоставлять какие-то психологические методы и непосредственно вот фармакологические. Лекарства, они помогают. С лекарствами легче. Единственное, что лекарства они, конечно же, не заменяют психотерапию. И в долгосрочной перспективе у психотерапии есть масса преимуществ. Потому что длительно принимать лекарства в пожилом возрасте или в каком-то другом – это достаточно сложно.
И Елена Игоревна Сокольчик. Елена Игоревна, а вы как думаете?
Ну, вот когда мы говорим предпочтительнее лекарства или воздействие психолога или психотерапевта, то есть надо всегда исходить из интересов данного конкретного пациента-индивидуума. Из состояния этого пациента и индивидуума, потому что бывают состояния, когда слово помочь в данный момент не может. Надо сначала довести человека с помощью необходимых ему медикаментозных препаратов до состояния, когда с ним можно разговаривать, когда он себя услышит. Потому что,
а бывает так, что человек вообще не может тебя понять.
Он не может понять. Вот это очень важно. Потому что с ним работаешь, получается, что никакого эффекта не видишь, а не видишь только потому, что он зациклен, например, на том, что у него болит желудок. Он у него болит. О чем с ним разговаривать, если он у него правда болит? Вот, значит, надо ведь понять. Надо его обследовать у соматологов, надо посмотреть, что у него действительно нет никакой патологии, надо разобраться с специалисту с тем, с чем мы имеем дело и какие препараты в данный момент лучше назначить. Тазепам хороший препарат, только он, ну вот что значит, бывают препараты хорошие или плохие, они все хорошие. Только тогда, когда человеку назначают данный конкретный препарат, потому что он ему действительно нужен в соответствии с его психиатрическим состоянием, статусом.
Спасибо. Елена Игоревна сказала вот такую печальную вещь, но для меня печальную, что только вот 5% людей доходят до состояния мудрости. Вот, Мария, вы ведете группу людей достаточно пожилых. Вот она небольшая, она, как всегда, группа психологической поддержки и не должна быть особенно большой. Скажите, вот на ваш взгляд это так и есть? То есть мудрых людей так мало?
Очень сложно, очень грустно, конечно, но действительно процент людей, которые вот обладают жизненной мудростью в старости, довольно невысок. И очень много страданий происходит из-за того, что человек что-то не пришел к какой-то целостности в конце своей жизни.
А что мешает этой целостности прежде всего?
Очень часто влияют на это какие-то социокультурные факторы, например, либо какие-то события, пережитые человеком в течение всей его жизни, либо семейная ситуация. Очень много есть факторов, которые человека как-то останавливают
в развитии.
Да, в развитии, в подходе к этому гармоничному состоянию.
А можно так, вот, ну вот человек все-таки вышел на пенсию, уже у него появилось больше времени, можно его как-то подтолкнуть к этому развитию? Ведь это же так интересно, в конце концов.
Да, это
познать
здорово.
Познать самого себя – это основная задача.
Это здорово, это здорово. Но для этого человек должен сам как-то стремиться получить помощь в познании самого себя, либо в этом должны ему поспособствовать его родственники, например, дети.
Или кто-то
или
еще.
Или кто-то еще, да.
Михаил Викторович,
нет, а вы как
у меня
считаете? Более оптимистичный прогноз в этом плане.
Да.
Вот, я думаю, что если человек, вот, будучи в таком зрелом возрасте, вот, обрел какое-то понимание жизненное, то это так вот будет углубляться и развиваться, потому что в противном случае мы тогда уже затронем другую проблему, вот это вот, что ли, психического угасания, да? Ну, вот, развитие какого-то снижения интеллекта, памяти, но это уже вот несколько
немножко другая тема,
проблема,
к счастью,
да.
Это тоже имеет отношение к очень небольшому проценту наших пожилых людей, а большая часть вот как-то между вот мудростью и глупостью, ну, как и все мы, да, и в старости таковым же и пребывает. Но, тем не менее, есть и особенности этого возраста, и они выражаются прежде всего, ну, на мой непросвещенный взгляд, со стороны чисто вот как бы потребителя ваших советов, ну, это обидчивость, ранимость, это пониженное настроение. Вот куда это отнести? Это уже депрессия или это какое-то неправильное поведение близких или что это?
Вот, может быть, нужно напомнить вообще вот какие-то представления дать о депрессии, что для нее характерно. При депрессии человек негативно воспринимает себя. То есть он считает, что вот я какой-то плохой, да, я какой-то неправильный, несовершенный. Вот человек негативно воспринимает ситуацию, в которой он находится. То есть вот все плохо. И перспективы. В дальнейшем будет еще хуже. Вот.
И все это сразу одновременно?
Да, да. Я плохой.
То есть я могу сказать, что в норме человек к себе относится гораздо лучше.
Конечно, конечно.
И пожилой человек тоже.
Да. А вот и с возрастом, ну что ли, легче начать так смотреть на себя. То есть действительно есть болезни. Да, вот мы говорили, что это вот какая-то там соматизированная депрессия, которая проявляется теми или иными телесными страданиями. Но дело в том, что пожилой человек, он действительно болен. На самом деле.
Да.
Просто депрессия, это все...
Ну, и более еще... того, он часто находится на поддерживающей терапии.
Да,
и уже пьет кучу лекарств, побочным эффектом которых может являться и какие-то депрессивные настроения.
Вот-вот. И, то есть он на самом деле слаб, и у него возможности ограничены. Вот. И та ситуация, в которой он оказался, она тоже, ну, в нашей стране не самая благоприятная, да, с низкой пенсией.
Ну и со всеми прочими безобразиями.
Трудно, да, воспринимать жизнь вот с позитивной стороны. Да?
Но можно. И даже нужно, я бы сказала.
Необходимо, потому что, ну, в реальности жизнь, она не так плоха.
Это раз, а потом все равно другое уже нет. Если к этой относиться плохо, то а что еще остается?
Да.
И вот, наверное, нужно все-таки подойти поближе к вопросу именно терапии, именно назначения различных препаратов, потому что действительно люди болеют, действительно у них есть и, так сказать, уже такая коробочка с любимыми лекарствами, это мне доктор назначил от давления, это от сердца, это от гриппа, это от желудка, и вот я все это выпью. Вот, вот можно ли немножко рассказать нашим слушателям о том, что является какими-то причинами, точнее, что имеет такой выраженный депрессионный эффект из наиболее распространенных лекарств, которые назначаются для лечения других совсем болезней?
Да, ну,
это доктор Голубев, да, я к нему обращаюсь.
Зачастую пожилые люди, они страдают гипертонической болезнью.
Практически все.
Ну, многие, многие. Mm-hmm. И вот для лечения гипертонии, да, для снижения артериального давления используются такие средства, как бета-блокаторы. Вот анапрелин, он же обзидан, вот эти вот препараты из этой группы, они часто способствуют развитию депрессии. Также в развитии депрессии участвуют гормоны. Вот гормональная терапия длительная, она тоже способствует развитию депрессии. Вот это, пожалуй, основные две такие группы препаратов, с которыми нужно быть более осторожны и внимательны, если есть какие-то вот подозрения, или человек раньше страдал депрессией, или есть, ну, какие-то возможности, что у него это возникло. То есть это вот такая прямая связь, прямая причина может быть.
И в таких случаях нужно менять соматические препараты?
Да, безусловно. Безусловно. Потому что, ну, спектр препаратов сейчас очень широкий, много всяких лекарств, и всегда можно подобрать те средства, которые, ну, не будут способствовать развитию депрессии.
Итак, если у вас плохое настроение или у ваших родственников плохое настроение, нужно проанализировать свою аптечку, свою домашнюю аптечку, насколько я понимаю. И вот, Елена Игоревна, у меня к вам вопрос. Ведь, насколько я понимаю, в том числе и антидепрессивные препараты тоже имеют вот такой иногда негативный эффект. Ну, я имею в виду прежде всего снотворные.
На самом деле, все препараты психиатрического профиля имеют не очень приятный эффект, на самом деле. Неприятный, особенно на первых порах. Я не совсем согласна с Михаилом Викторовичем относительно того, что обзидан и гормональные препараты вызывают депрессии, не надо так настраивать, потому что если не назначено по показаниям, их нельзя отменить, значит, надо их принимать и разбираться, от чего она еще возникла. И я еще хотела бы, чтобы все люди, которые нас сейчас слушают, поняли, что на самом деле стареть надо уметь, а учиться стареть молодости нужно. Ведь вот очень много, поскольку завтра День матери, да. Я бы хотела сказать нашим любимым, красивым русским и нерусским, и иностранцам, женщинам, что на самом деле все возрасты хороши, и в каждом возрасте надо ощущать преимущество вот его возникновения. Мы стали мудрее, мы можем это, мы не можем другого, но зато мы можем вот этого другого больше, чем могли когда-то в молодости. Мы можем себе позволить там вот на что-то не рассчитывать, а на что-то больше рассчитывать. Вот это очень важно. Но при этом антидепрессанты, которые, к примеру, обладают снотворным эффектом и часто назначаются докторами общего профиля, они ведь не должны их назначать. Я вот, например, неплохо разбираюсь в препаратах кардиологической там группы. Я ведь пытаюсь послать своего пациента к кардиологу для того, чтобы он проконсультировал и назначил то, что нужно. При этом чаще всего, например, люди пожилого возраста обращаются с расстройствами сна в первую очередь.
Да.
Расстройство сна – это один из признаков депрессии. Один из признаков. Признаков депрессии очень много, и мне не хотелось бы сейчас о них говорить, но во всяком случае на это нужно обратить внимание. Но при этом, если мы имеем дело с человеком 70 лет, который уже не работает, который, по сути дела, дома ничем не занимается и смотрит весь день телевизор, а потом не может заснуть, и ему при этом назначают что-то из снотворных, оно ему тоже не помогает, вот и психотерапевту, и психологу, и психиатру, если он к нему попадает, и даже соматологу попадает на прием к специалисту, надо прежде всего сказать, что мы живой организм, работающий. Для того, чтобы хорошо спать, нам нужно заснуть. Ой, нужно устать днем. Устать днем. Значит, нужно немножко переделать свой режим жизни. Для того, чтобы лечить правильно сон, вот хорошие психиатры, мои учителя раньше говорили, сон лечится днем. Если это действительно депрессия, значит, нужно посмотреть, что от чего, и надо начать лечить депрессию антидепрессивными препаратами, которые рано или поздно стабилизируют сон, но не с первой таблетки, это не антибиотики. Часто психиатрические препараты начинают работать через 7, 10, 14 дней только. Но вот тогда эффект наступает. Если человеку этого не рассказать, он разуверивается в действии таблеток. А если назначать лекарства человеку, который не совсем хорошо разбирается в их особенностях, то у нас есть масса людей пожилого возраста, которые имеют зависимость. Они становятся токсикоманами, потому что не могут уже жить без тех препаратов, которые ему назначил не специалист, и часто не по профилю, не потому, что ему нужно, а потому что просто, чтобы часто
потому
отвязаться
что так легче.
От этого человека. Вот я грубо говорю, отвязаться от человека.
Спасибо, Елена Игоревна. Мы продолжим это после сводки новостей. А сейчас я должна сделать объявление, что сегодня, 24 ноября в 18:07, вы можете услышать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», и тема будет «Либеральные ценности». Гости журналиста Ольга Тимофеева, Матвей Гонопольский и поэт Олег Хлебников. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи. А о ценностях мы поговорим во второй части нашей программы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Около 1000 человек собрались сегодня в центре Москвы на акцию оппозиции, сообщает корреспондент Радио Свобода. Совместный митинг устроили «Другая Россия» и «Союз правых сил». Сегодня же в Москве пройдут акции КПРФ и лояльных власти движений. Правозащитники заявили, что будут следить за возможными нарушениями прав человека. Кассационная коллегия Верховного суда России подтвердила решение об отказе снять с регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Снятие кандидатуры Путина добивался Союз правых сил. Съемочную группу РЕН-ТВ и правозащитника из мемориала, на которых минувшей ночью было совершено нападение в Ингушетии, до сих пор удерживают в милиции. Об этом Радио Свобода сообщила телеведущая Марианна Максимовская. По ее словам, ночью журналистов похитили из гостиницы, избили и оставили в поле. В МВД республики, однако, опровергают информацию о похищении журналистов. Официально подтверждена гибель 100 горняков на шахте имени Засядько на востоке Украины. По данным властей, на шахте продолжается пожар. Трагедия произошла 18 ноября. В Махачкале в больнице скончался кандидат в депутаты Госдумы России от партии «Яблоко» Фарид Бабаев, раненый в результате покушения 21 ноября. В Пакистане, по уточненным данным, жертвами двух взрывов стали сегодня не менее 30 человек. Теракты совершены в городе Равалпинди. В Ираке в районе города Киркук за минувшие сутки задержаны 45 боевиков, подозреваемых в контактах с Аль-Каидой. В Австралии оппозиционная лейбористская партия объявила о победе на парламентских выборах. По предварительным данным, лейбористы примерно на 6% опередили правящих консерваторов. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть, ведет по-прежнему Ольга Беклемещева. У нас в гостях, я напоминаю, Сокольчик Елена Игоревна, главный врач клиники Московского научно-практического центра наркологии, врач-психиатр и кандидат медицинских наук. Она у нас по телефону принимает участие в разговоре. Мария Ильинична Злотник, психолог и ведущая долгосрочной группы психологической поддержки людей пожилого возраста и сотрудник научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. И Михаил Викторович Голубев, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, тоже научный сотрудник. И, так сказать, я его перечисляю отнюдь не потому, что каким-то образом ставлю психотерапию на последнее место, а просто ladies first. Вот. И мы продолжим наш разговор о депрессиях пожилого возраста и подходах к их терапии и профилактике, но сначала будет краткая сводка медицинских новостей, а вы пока можете набирать наш телефон прямого эфира, я напомню его номер 8 800 222 12, чтобы задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире сразу после медицинских новостей.
Депрессия небезопасна. Американские исследователи доказали, что женщины с депрессией более чем в два раза чаще страдают от инфарктов миокарда и других сердечно-сосудистых катастроф, чем женщины без депрессии. Механизмом, связывающим эти два процесса, является, скорее всего, воспаление. Виола Вакарина с соавторами на основании данных, полученных в исследовании с участием 559 женщин с подозрением на ишемию миокарда, обнаружили, что у женщин с депрессией уровни С-реактивного белка оказались на 70% выше, а интерлейкина-6 на 25% выше, чем у участниц исследования без депрессии. С-реактивный белок и интерлейкин-6 являются маркерами воспаления. В течение 6 лет наблюдения у 59 женщин развились нефатальные сердечно-сосудистые события, и 79 пациенток умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. И у женщин с депрессией риск развития сердечно-сосудистых осложнений оказался более чем в два раза выше, чем у женщин без депрессии. Таким образом, авторы обнаружили достоверную взаимосвязь между депрессией и биомаркерами воспаления. На этой неделе в Филатовской больнице в Москве состоялась двухдневная конференция, посвященная второму общеевропейскому дню муковисцидоза. Муковисцидоз – наиболее распространенное генетическое заболевание, вызываемое поломкой всего лишь одного гена. Сейчас в России зарегистрировано более 1800 больных, но их реальное количество, скорее всего, 13-15 тысяч. Несвоевременное выявление таких больных и позднее начало терапии приводит к тому, что лишь 32% больных доживают до 18-летнего возраста. В Европе такие больные доживают до 60 лет. Ольга Олекина, мама ребенка, больного муковисцидозом, рассказывает. «Моему Жене сейчас 14 лет. Диагноз нам поставили в 10 лет. До 5 лет мой сын отличался хорошим здоровьем, как нам казалось, а с 5 лет появился кашель. Мы обращались во многие лечебные учреждения. К сожалению, правильный диагноз нам не был выставлен сразу. Мы проходили до 10 лет с диагнозом бронхиальная астма». Конец цитаты. Наиболее острая проблема, с которой сталкиваются и врачи, и родители пациентов – поиск денежных средств на дорогостоящее лечение современными препаратами. Ирина Мясникова, председатель межрегиональной общественной организации «Помощь больным муковисцидозом», считает, если брать Россию в целом, то картина достаточно пестрая. 30% наших больных имеют неплохое обеспечение необходимыми для поддержания жизни лекарствами, а остальные 70% нет. Тому есть разные причины, но основные – это недостаточное государственное финансирование и плохая организация процесса лекарственного обеспечения. Конец цитаты. В настоящее время муколитики для лечения таких пациентов входят в федеральный список дорогостоящих лекарств. И самая важная задача – обеспечить их доступность по всей России. Елизавета II впервые в своей 80-летней жизни пожала руку ВИЧ-инфицированному африканцу. Это историческое рукопожатие состоялось в ходе визита королевы и герцога Эдинбургского в Уганду, наиболее пострадавшую от вируса СПИДа страну африканского континента. Более 25% населения Уганды заражены вирусом СПИДа. Рукопожатие королевы должно убедить самых недоверчивых в том, что вирус иммунодефицита не передается бытовым путем, и помочь в преодолении отчуждения между здоровыми и ВИЧ-инфицированными людьми. Сироты из ВИЧ-центра в Кампале, существующего на деньги благотворителей, выступили перед королевой с концертом. Как сказала Рут Симс, директор благотворительных программ в Уганде, они нормальные дети, и вы можете к ним относиться лучше, и они могут жить лучше. Япония планирует выделить 65 миллионов долларов на развитие технологии получения стволовых клеток человека из клеток человеческой кожи. До конца года в Японии планируют открыть исследовательский центр, где будут ставить медицинские эксперименты по использованию стволовых клеток данного типа. В Токио справедливо полагают, что в мире развернется острая конкуренция за лидерство в этой области и намерены поддержать своих исследователей на административном уровне.
И мы продолжаем. У нас уже есть звонки, но мне бы хотелось чуть-чуть завершить вот этот разговор о назначении снотворных средств. Вот, Михаил Викторович, вы как раз говорили о том, что пожилые люди, к сожалению, иногда произвольно, то есть самостоятельно увеличивают дозировки даже прописанных им снотворных.
Да, это целая проблема, когда человек не может уснуть, вот в действительности продремав день как-то у телевизора или еще. За каким-то таким вот...
необременительным занятием.
Да, да, да. А потом не может уснуть и начинает принимать транквилизаторы. Но дело в том, что к транквилизаторам быстро возникает привыкание, то есть они перестают действовать.
То, что говорила Елена Игоревна, да. В токсикомане фактически
да,
лекарства.
Да, да, да. И человек сам увеличивает дозу, и чем больше он ее принимает, эту дозу, тем в конечном итоге быстрее формируется зависимость, и он уже не может обходиться без этих препаратов.
То есть, уважаемые слушатели, снотворные препараты – это не безобидная вещь, ее тоже нужно только по согласованию с лечащим врачом.
И, Михаил Викторович... Мне бы хотелось сказать, что как раз вот именно вот эти снотворные, так называемые транквилизаторы, вот к ним-то и формируется зависимость. А что касается антидепрессантов, вот, то к ним, к счастью, привыкание и зависимости не формируется. Поэтому вот их-то как раз бояться и не нужно. И нужно их принимать и лечиться.
И, ну, если их назначили.
Да, да, да.
И давайте ответим нашим слушателям. Первой позвонила Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, я благодарю вас за тему и ваших гостей, напрямую ко мне это относится, поэтому у меня такой вот вопрос, и хотелось бы услышать мнение, частично вот вы уже на него ответили, но все-таки, мне 52 года, то есть вроде я еще не такого пожилого возраста, вот, но депрессия у меня развилась на почве понятного возраста, климакса, вот, и я сама ее, так сказать, ощутила. Кстати, со сном все в порядке, наоборот, сонливость появилась большая, но вот жизнь утратила...
Расстройства сна, они могут быть как в ту, так и в другую сторону.
Понятно, вот как раз в другую сторону, но жизнь, конечно, утратила свою прелесть, и как-то стало тяжело жить. Вот, я пришла к довольно приличной поликлинике, к психиатру. Вот, она, выслушав меня, прописала мне препараты, к сожалению, сейчас я не могу их назвать. Но вот такая вещь, вы знаете, меня испугало вот то, что сказала мне психиатр. Она мне сказала, что вы наш, вот теперь уже, как говорится, пациент, вот, вам придется принимать эти лекарства, ну, практически чуть ли не всю жизнь. Вот, и я так поняла, что, ну, я уже не сойду с этих препаратов. И вы знаете, вот я плохую вещь сделала, я больше не пришла к психиатру, меня это испугало. Mm-hmm. Вот, и я продолжаю сама, так сказать, бороться вот с плохим самочувствием, настроением, понимая, что, конечно, мало что могу сделать, но вот что вы посоветуете в этой ситуации? Может, я напрасно испугалась? Или врач?
Спасибо, Елена, очень интересный рассказ, да, и давайте вот его как раз и обсудим. Вот, Михаил Викторович, насколько я понимаю, терапия антидепрессантами, она не постоянная.
Нет, конечно, совсем не стоит пугаться. Депрессия проходит, антидепрессанты помогают, и совсем это не факт, что вот депрессия, один раз начавшись, будет продолжаться до бесконечности.
Ну, то есть, большей частью она купируется где-то вот на 3-4 неделе, насколько я понимаю.
Ну,
и
да,
даже раньше.
Да, можно так сказать, что она купируется. Там в дальнейшем еще рекомендуется Поддерживающая терапия какое-то время.
И вот как раз про поддерживающую терапию я бы хотела спросить нашего психолога. Мария, ведь действительно вот депрессия, если, ну, часто бывает так, что раз начавшись, она характеризуется циклическим течением. То есть вот она притухает, стадия ремиссии, потом снова возникает. Ну, к сожалению, возраст таков, что вот потери идут в жизни человека, и ничего с этим не сделаешь. И как бы если у человека уже была депрессия, то, скорее всего, на очередную потерю он отреагирует тем, что эта депрессия у него возникнет снова, как я понимаю ситуацию. Но вот что делать в промежутках, как, что такое поддерживающая терапия?
Есть такая форма психотерапии, как поддержка. Очень важно оказывать пожилому человеку поддержку. Эту поддержку...
Это не лекарство.
Это не лекарство, да. Это особенное чувство переживания. Ее пожилой человек может получить как от психолога, психотерапевта, так и от своих детей или оставшихся друзей.
Вот детям мой отдельный, да, призыв. Потому что как раз накануне, ну, то есть перед началом передачи, мы с Марией обсуждали такую ситуацию. Вот если мама тебе говорит, ты неправильно вымыла посуду, ну, просто пожилой человек немножко хочется поссориться, просто для бодрости. Так вот, как говорит Мария, лучше извиниться. И ни в коем случае не нужно уходить от разговора, так?
Да, точно. Если пожилой человек как-то пытается проявить внимание к своему ребенку, то ребенку следует не прерывать контакт, уходя. Ну, как-то я бы посоветовала поэкспериментировать со своими пожилыми родителями и попробовать ответить что-нибудь. Либо действительно извиниться, если посуда вымыта неправильно, либо как-то в ответ проявить, может быть, немножко злости. Потому что злость – это очень живое чувство и очень честное чувство.
То есть правильно ссориться тоже можно,
да.
Именно что правильно. Вот. Главное не игнорировать, главное не делать вид, что вместо мамы у тебя дома какое-то пустое место. Вот, да, Михаил Викторович.
Хочется добавить, что действительно помимо антидепрессантов, да, существует... Ну, в настоящее время она достаточно доступна, собственно, психотерапевтическая помощь, которая при депрессиях, да, таких легких, умеренных, достаточно эффективна, и она, в общем-то, сравнима по своей эффективности с антидепрессантами.
Так да, что... это чисто вот экспериментально подтвержденная модель. Правильная психотерапия, она эффективна точно так же, как и антидепрессанты.
То есть нет никакой необходимости самому бороться, продолжать страдать и избегать помощи, боясь, собственно говоря, не очень понятно чего.
Поэтому, Елена, может быть, у вас просто с данным врачом возникло то, что называется терапевтическая несовместимость. Это когда вот он не может вам помочь просто по свойствам своего характера. И вам имеет смысл найти другого врача или вот идеальный вариант – группу психологической поддержки, которую ведет грамотный психотерапевт или психолог. И вот, Елена Игоревна, у меня к вам вопрос. А вообще в Москве есть вот такие... ну, какие-то заметные группы психологической поддержки для пожилых людей? Или это
ну,
только...
существует, вот вы же вот сами говорите, что
ну, вот у нас одна, которую мы нашли.
На самом деле. Но все дело в том, что нет, такие группы есть, и у нас есть телефон, по которому можно позвонить, это расскажут, 709-6404, телефон доверия, по которому эти ответы на эти вопросы дадут, это телефон службы департамента здравоохранения. Но я бы хотела еще Елене, которая нам позвонила, сказать, что 52 – это не конец света, и все впереди. И на самом деле, поскольку я искренне на настоящий момент считаю, что медицина, лечение – это все-таки искусство, к сожалению, как и во всяком искусстве, у нас мало, наверное, людей, которые являются корифеями, поэтому просто нужно найти человека, которому она бы доверяла. Доверяла вот и не боялась, потому что психиатры, они ведь все-таки тоже люди, и есть психиатры, которые умеют лечить хорошо. И поэтому, ну, там еще и вот все-таки возраст обратного развития и климактерический период тоже имеет место быть, и нужно проконсультироваться с гинекологом. Это не конец света, уверяю вас, я вас старше, и жизнь еще не закончена. Все впереди.
И вполне успешно. Я обращаю внимание, что Елена Игоревна главный врач очень такой большой и солидной клиники. И следующий слушатель Василий Григорьевич из Москвы. Здравствуйте,
алло.
Василий Григорьевич.
Добрый
мы вас
день.
Слушаем.
Вы меня слышите?
Да-да.
Мне 79. Я еще в советское время вышел на пенсию на 120 рублей. Конечно, это не такая большая пенсия была и тогда, Но сейчас вот она превратилась в 30% от той пенсии в связи с ценами, с ростом цен. Скажем, я получаю 45 тысяч, да, а должен получать по ценам где-то 15. Так вот, что я хочу сказать. Мне лично пока не нужен ни психолог, ни психотерапевт. Мне нужны деньги.
Если тогда бы... к вам, не к нам на передачу,
нет,
к сожалению.
Нет, к вам. Если бы у меня были деньги, я бы поехал путешествовать. И это от депрессии, как говорится, ничего бы не осталось, и следа. Вот. Вот наша стариковская в советском, в этой России, беда, это отсутствие денег. И мы, как говорится, поэтому многие сидят у телевизора, потому что телевизор доступен. А больше ничего не доступно. Это первое, что я хочу сказать. И второе, вот у меня жена, у нее такой характерный признак, что она не может уснуть, когда устанет. Вот врач ваш сказал, что надо устать, чтобы уснуть. А она не может, наоборот. Что это такое? Что с ней делать?
Михаил Викторович.
Ну, если по поводу устать, да. То, угу. Конечно, усталость есть разная. Да? Если человек устал от того, когда он занимается чем-то приятным, любимым делом, и к концу дня у него есть вот это удовлетворение, что он вот сделал что-то такое важное, интересное. И совсем другое дело, когда... устал, и при этом нет никакого результата, и непонятно, чем занимался, и нет удовлетворенности, вот, ну, в силу, опять же, не знаю, какой-то своей неспособности, то, конечно, уснуть тяжело. Но вот проблемы с засыпанием, это скорее характерны для тревоги, а для депрессии это вот раннее пробуждение, и когда вот трудно уснуть где-то часа в 4 утра, и вот человек лежит и...
пора меж волка и собаки.
Горюет, думает, что вот он ни на что больше не годится. А в плане путешествий, да, конечно, перемена мест – это хорошее средство от депрессии, но надо сказать, что в любом случае, даже с какими-то скудными доходами, есть вполне доступные занятия, да, шить, вышивать, вырезать, что-то мастерить.
И вот в нашем ДК есть совершенно замечательный хор ветеранов, мы периодически туда ходим,
да.
И, в общем, надо сказать, что это очень милые старики, и поют они замечательно. Хотя большая часть из них признавалась, что когда они были в трудоспособном возрасте, не только не пели, но и слуха не имели. Мария, прошу прощения, Елена Игоревна хотела что-то добавить, мне говорит звукорежиссер. Елена Игоревна, мы вас слушаем.
Я хотела на конкретный вопрос ответить,
да.
Что действительно все индивидуально, и вот этот период сильной усталости может сопровождаться периодом перевозбуждения. Поэтому человек плохо и засыпает. Не только тревога, а просто перевозбудился. Поэтому в этот момент хорошо бы погулять. И потом сейчас под Москвой масса всяких усадеб. Если Владимир Григорьевич любит путешествовать, можно и на автобусе куда-то доехать, вот если такое путешествие. Я абсолютно с ним согласна относительно того, какие большие пенсии мы сейчас получаем. Я, кстати, с ним нахожусь в тех же самых условиях, поскольку у меня пенсия очень смешная. Но никуда ведь не денешься на самом деле. И поэтому надо приспосабливаться к тем условиям жизни, которые вот сейчас, вот, в которые мы попали. Не говори, что это конец света. Наоборот, приспособиться и что-то делать. Кстати, человек, он очень активный, на самом деле, судя по тому, что он сказал. И 79 лет, а все еще любит путешествовать. Поэтому я думаю, что с ним просто с женой надо найти какие-то точки соприкосновения. И все еще будет, опять же, не так уж плохо.
Спасибо. И следующий слушатель, это Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня очень короткий вопрос. Вот полезно ли пожилому мужчине, так 60-70 лет, заводить молодую подругу для борьбы со своей депрессией? Или это еще только хуже усугубит положение?
Александр, другого человека использовать для борьбы с чем-нибудь некрасиво в любом случае. Заводить кого-то нужно исключительно по душевному движению. А с депрессией борется при помощи лекарства врача. Я права? Или нет?
Можно еще добавить, что если это приносит какое-то удовольствие, радость
двоим
жизни...
участникам процесса.
Ну, наверное,
я против, против нехорошего использования женщин.
Да,
для
да
чего-нибудь,
нет,
для решения каких-то
против,
проблем.
Я тоже против. Но если это вот, ну, как мы говорим о пользе, да, вот,
да.
Польза. Все, что приносит удовольствие, все и полезно.
Мария, вы согласны?
Зачастую депрессия – это такая вещь, когда человеку сложно получить от чего-либо удовольствие. Если человек видит молодую девушку, и ему приятно на нее смотреть или быть рядом, то я думаю, что это просто здорово, что он может каким-то образом получить удовольствие. А там дальше, как получится у него получить удовольствие, это очень хорошо.
Елена Игоревна?
А я вот что хочу сказать на самом деле. Вот в данном возрасте приобретение более молодого партнера – это не столько борьба с депрессией, сколько борьба с одиночеством и с восстановлением своего прежнего мужского жизненного статуса. И на самом деле это неплохо было бы, если бы большое количество специалистов, которые в этой области работают, вот в этом возрасте, в области позднего возраста, у нас этим мало занимаются, а вот масса иностранных статей встречалась мне относительно того, что приобретения, даже положительные приобретения в возрасте обратного развития, часто имеют отрицательный эффект. Потому что мы ожидаем от них не того, что они нам, к сожалению, дают. Часто они дают больше проблем. Даже переезд на новое место жительства, даже замужество или женитьба. Казалось бы, положительный момент, они вдруг оказываются отрицательным фактором и дают значительно больше отрицательного, чем мы от этого ожидаем. Это тоже нужно иметь в виду, потому что каждый возраст рассчитан на определенные жизненные установки. И наш организм, он ведь не вечен. Любой механизм, хоть и живой механизм, он тоже не вечен. Он что-то может, что-то не может. Он уже немножко по-другому реагирует на психические стрессы. А вот это новое приобретение, это положительный, но тоже стресс.
То есть можно загнать себя как лошадь.
Да, можно загнать себя как лошадь, и это нужно иметь в виду. Потому что вот лучше бы родственникам, я так думаю, что близким людям вот этого человека, надо бы обратить внимание, откуда одиночество-то взялось.
Ну вот, к сожалению, не у всех остаются родственники, и это тоже отдельный такой больной вопрос, связанный с тем, что вот на этот возраст приходятся многочисленные потери, и их тоже надо переживать. Вот, Мария, в вашей группе поддержки наверняка люди просто вот на ваших глазах переживали очередную потерю. Вот что можно посоветовать им и их близким?
У потери всегда есть определенный срок. Срок горевания, срок переживания утраты. В нормальном течении этого процесса он занимает около 3 лет. И посоветовать можно не оставаться одному, может быть, со своей потерей. Опять же, идти просить, искать поддержку, выходить из дома, выражать свои чувства, переосмысливать какие-то ситуации, которые были с человеком, который ушел.
Но ведь здесь тоже можно дойти до некоторого депрессивного момента, когда из-за того, что человек ушел, он становится во всем прав, а ты во всем виноват. Ведь это тоже неправда.
Да, да, это тоже такой очень сложный момент, конечно. Вот я как раз говорю о том, что человеку стоит выходить из себя, выходить из какого-то пережевывания, что ли, мыслей.
Из замкнутого круга.
Из замкнутого круга, обязательно.
То есть, если даже нет группы психологической поддержки, но нужно хотя бы выйти на улицу и посмотреть вокруг. Может быть, там есть ваши ровесники, люди, с которым вам, по крайней мере, будет о чем поговорить. И последний слушатель, которому мы успеем ответить, Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день, к сожалению, поздно. Буквально полсекундочки, у меня пару мнений, потом хотелось бы услышать ответ на ваш вопрос. Вот мне кажется, что разница в возрасте обусловливает еще и разный психический темп жизни, восприятие жизни и так далее, поэтому здесь всякие сложности. Второе, приспосабливаться к нашей жизни, это неправильное выражение. У нас в стране не жить происходит, а что-то другое. И дело не только в деньгах. Нельзя спокойно смотреть на то, что происходит. Вопрос у меня такой. А вот эти депрессивные изменения, они как-то сказываются на каких-то глубинных физиологических особенностях необратимых, или это только внешнее воздействие? Спасибо.
Спасибо. Михаил Викторович.
Да, конечно, сказывается. Вот мы же слышали в новостях, что депрессия повышает риск, скажем, неблагоприятного течения каких-то вот сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и вообще я хочу напомнить, что Депрессия – это проблема восприятия, негативного восприятия, когда все воспринимается в таком вот в черном цвете. И это негативное восприятие накладывает вот свой отпечаток на все, что происходит с человеком в его в жизни, в какой-то внешней и во внутренней тоже. То есть, если просто болит, то при депрессии болит в два раза сильнее. Вот. Если просто человеку что-то сказали не очень приятное, то в депрессии он воспринимает это как
крушение всех отношений.
Да, тяжкое оскорбление. И развивается вот это вот избегающее поведение. То есть, исходя из того, что все бессмысленно, все бесполезно, зачем я буду что-то делать? Вот описывать такую модель выученной беспомощности, когда человек уже уверен, что любое предпринимание каких-то усилий бесполезно, ему ничего не поможет. Поэтому лучше всего вот замкнуться, лечь, не вставать и ждать конца. И тут можно еще вспомнить про такую проблему, связанную с депрессией, как суицид.
Ой, и да.
Это
очень
неприятно.
Давайте лучше не будем. Хорошо. Да. Потому что, к сожалению, суицид у пожилых, он чаще оканчивается ожидаемым исходом. Просто умнее подходит к этому вопросу.
Доводит до конца.
Да, и вот то, что человек в депрессии, пожилой человек, нужно заметить, если он сам это за собой не замечает, и помочь ему выйти из нее. Это мой призыв к нашим более молодым слушателям. А для этого есть вот разные способы. И я прошу еще раз Елену Игоревну назвать тот телефон. У меня тут по смс-ками закидали, просят его повторить, не все его записали.
709-6404.
Вот, потому что обратиться за помощью все-таки есть куда. Елена Игоревна, и вот последний вопрос, который я бы хотела, чтобы вы, может быть, кратко ответили, буквально в двух словах. Это вот по поводу того, что, к сожалению, депрессии и вот алкоголизм, они тоже в старческом возрасте часто идут рука об руку.
Совершенно верно. Они идут рука об руку, потому что у нас в стране вообще это как-то привычное.
Традиционный способ.
Проблема, возникающая проблема, почему-то пытаются решать с помощью спиртного. Не поможет это совершенно однозначно, потому что это сиюминутное вот там на какое-то количество там минут, часов решение, ну, уход, вернее, проблема, а не ее решение. Я хочу, чтобы все запомнили, что расстройство настроения, к которым депрессия относится, лечится в любом возрасте. Им трудно помочь только в том случае, если это является началом ослабоумливающего так называемого процесса болезни Альцгеймера или старческого слабоумия. Но это все-таки не все и не всегда. Поэтому самое главное – к специалисту обращаться.
Спасибо,
специалист
Елена
поможет.
Игоревна. Спасибо, и я прощаюсь с вами. Всего доброго, постарайтесь не болеть. А сейчас я хочу сделать объявление, что в 14 часов будет «Поверх барьеров», и будут рассказы медиков-реаниматоров, «Голоса Праги» и акустическая прогулка по Праге бравого солдата Швейка. Вот, а я еще раз прощаюсь с вами и благодарю моих гостей. Я напоминаю, что у нас в гостях были Мария Ильинична Злотник, психолог, Сокольчик Елена Игоревна, главный врач клиники, и Михаил Викторович Голубев, врач-психотерапевт. Всего доброго еще раз. Постарайтесь не болеть.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».